Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Ваишев и будем читать сегодня 39 главу книги Берешит, в которой повествование возвращается к Йосефу. Мы оставили его главу назад, когда он был продан в Египте. В конце 37 главы мы об этом читали, и в 39 главе мы читаем продолжение истории. Ваюсеф урад Мицраима, Йосеф был спущен в Египет. 38 глава, когда говорила об Иуде, говорила, что он спустился, отошел от своих братьев, он спустился сам. Спуститься – это отойти от общины, от страны, от служения. Йосеф был спущен насильно, он не хотел спускаться, если то, что Иуда сделал сам, Йосеф делает это по неволе. Йосеф спустился в Египет. Выкнел Потифар и купил его Потифар. Сарис Паро, вельможа фараона. Слово «сарис» может означать «евнух», то есть человек кастрированный, но изначально оно означает «телохранитель». Состоит из двух слов «са» – «хранить», «носить» и «рейш» – «голова». Сарис – таким образом «телохранитель». В общем, человек из тех вельмож, которые имеют доступ к телу фараона, имеют доступ к телу своего начальника в целом, и поэтому их и кастрировали, что часто они должны были быть свидетелями каких-то личных, интимных встреч своего начальства. Мы не знаем, был ли кастрирован Потифар, скорее всего, нет. Поздний Мидраш рассказывает о том, что Потифар хотел купить красавца Йосефа для развлечений, но пришел ангел Гавриил и кастрировал Потифара, и Потифар развлекаться уже не смог, и так стал евнухом. Это красивая история, и опять же ангел, но это поздний Мидраш. А пока мы читаем, что он вельможа фараона, сар хаттабахим, начальник службы безопасности. В современном иврите слово «табах» означает «повар», но в библейском не имеет такого значения. «Табах» – это резник или бойник или палач. В данном случае Потифар – начальник службы безопасности фараона, иш-мицрии, египтянин, и купил он его «мияд ишмаэлим ашер ордугу шама» от измаильтян, которые его туда спустили. Мы читали в конце 37 главы, что это были мадитяне, маданитяне, но, скорее всего, увидев не совсем черного, не совсем типичного раба на рынке, Потифар попросил какие-то гарантии, какое-то подтверждение, что человек, который перед ним раб, и такие гарантии могли дать измаильтяне, которые его и продали. Поэтому говорится, что измаильтяне участвовали в продаже. Так или иначе, Йосеф оказывается у Потифара, вельможи фараона. Когда мои детки были маленькие, я читал им Тору перед сном, и вот когда мы читали 37 главу о том, как братья продавали Йосефа в Египет, дети уже засыпали, и, естественно, после чтения главы возникает много вопросов, а почему то, а почему другое, и один из вопросов был, а где был Бог во всей этой главе? Почему во всей этой истории не сказано, что там был Бог? Почему Бог не появился, не сказал, не бросайте ребенка в яму, не делайте отроку никакого зла? Почему Бог не защитил Йосефа, где был Бог? И во втором стихе 39 главы мы читаем ответ на этот детский вопрос. «Ваеги Адонай эт Йосеф» – «И был Господь с Йосефом». Во всей этой истории Господь был с Йосефом. Это можно было увидеть потому, в какой именно караван Йосеф попадает, в караван с благовониями. Значит, во-первых, комфортный караван, идущий торговать с богатыми людьми. И дальше мы видим, что Йосефа купил непростой человек. Можно увидеть руку Божию, присутствие Божие в жизни Йосефа даже в такой тяжелый момент. «Ваиишмацлиах» – «И был он человек успешный». Еврейское слово «ацлаха» происходит от корня «цалах» – «опускаться на», «попадать точно в цель». Юсеф попадал, оказывался в нужном месте в нужное время, шел к нужной точке нужным маршрутом. Вот это слово означает слово «мацлех». «Вии бивейт адунав амицри». И попал он, и оказался он в доме своего египетского господина. Почему это важно? Потому что Юсефу могло повезти гораздо меньше, и он оказался бы на поле, на плантации, на стройке. У его египетского господина есть и поля, мы скоро в этом убедимся. Но Юсеф попал именно в дом. И дальше Тора продолжает рассказ. «Ваира Адунай, ваира Адунав, и увидел господин его, ки Адунай и то, что Господь с ним, египтянин, человек явно не иудейский, не верующий, увидел, что Господь с Юсефом. Веколь ашергу асе, и все, что он делает, Адунай мацлиях пейдо, Господь дает ему преуспевание». То есть, если Юсеф идет за кипятком, на кухне сразу готов кипяток. Если Юсеф идет за чем-то, сажает что-то, это что-то приносит наибольшие плоды. Юсеф покупает что-то, это что-то повышается в цене. Юсеф двигается по зеленой волне, куда бы он ни ехал, ему везде зеленый свет светофора. Это то, что мог увидеть египтянин. Другие мидраши говорят, что видел он еще кое-что, что Юсеф постоянно что-то бормочет, нашептывает. Входит, нашептывает, выходит, нашептывает, и все у него получается. Юсеф понял, и хозяин понял, что Юсеф общается с каким-то богом, который дает ему вот такую вот силу. Такое было свидетельство для Потифара. В 4 стихе мы читаем плоды этого. «Вимца Юсеф хен бейнав, и понравился ему Юсеф, ваишаре то-то, и стал служить ему лично». То есть Юсеф получает повышение из всех домашних рабов, он становится личным слугой Потифара. «Вивкиду аль-бейто» – следующий этап. И он сделал его управляющим всей домашней службой рабов, сделал его завхозом дома. «Веколь ашер еш ло натан бейдо» – и на последнем этапе все, что есть у него, дал ему в руки. То есть сделал его полным управляющим имением, еще на одну высоту его поднял. Это уже должность, на которую рабы почти не попадали. У нас есть дошедший до нас египетский папирус, описывающий список из 800 рабов с их должностями. На таких высоких должностях рабов нет. Хотя действительно рабы-иностранцы продвигались в Египте больше. Нам трудно понять почему. В 5 стихе «Ваеи миаз эвкида тоба вейто» — и было с тех пор, как поставил его в своем доме, «ве альколь ашер ешло» — и над всем, что у него есть, «ве ивареха данай эльбейта мицри бегляль Юсеф» — и благословил Господь дом египтянина ради Юсефа, «ви берката данай» — и было благословение Господне, «бехоль ашер ешло» — во всем, что у него есть, «бебайт увесаде» — и дома, и в поле. То есть Юсеф стал всем руководить, и все стало преуспевать. Даже то, что Юсеф сам не делал, тем он сам не занимался. Это побудило Потифара на шаг, который далеко не все назовут правильным. Не с точки зрения тех, кто целиком и полностью на стороне Юсефа, а просто глазами читателя. «Ваязув коля шерлё бьяд Юсеф» — и бросил, забросил все, что у него есть, в руки Юсефа. «Ваилё едай ту миума» — и больше ни во что не вникал, «ки им лехем ашер гу охель» — кроме хлеба, который он ест. Можно и нужно перенаправлять свои функции, перепоручать что-то другим, но Потифар забросил все, его уже больше ничего не интересовало, он пустил все на Юсефа, кроме хлеба, который он ест. Фраза «Лехем ашер уахель» – «хлеб, который он ест» – можно понять ее тремя способами. Самый буквальный – кроме своей тарелки Потифара ничего не интересовало. Он уже заходил в дом только покушать. Второй вариант священнический. У египтян было много связано со священством и с хлебом, кроме священнических функций, которые Иосифу не поручишь, потому что он иноземец, Потифара ничего не интересовало. Третий вариант – иносказание. Тора, Писание часто используют выражение «есть хлеб» в отношении интимной близости. Кроме своей жены, Потифар все забросил на Иосифа. Именно это понимание напрашивается в свете продолжения стиха. «Вии Иосиф, ефе тор, в ефе море». А Иосиф был прекрасен образом и прекрасен видом, красив образом и красив видом. Это то, что буквально сказано о его матери Рахели. У Иосифа чудная ответственность, чудная наследственность. Это интересно, много ли есть людей, о которых Бог сказал, свидетельствовал, что они красивы. Есть человек, который кому-то нравится, человек, который многие считают красивыми. Но вот здесь есть Иосиф, молодой паренек, о котором сам Бог свидетельствует, что он красив. Муж египетский забросил все управление своим домом на Иосифа, все ему доверил, сам дома почти не появляется, а Иосиф очень красив. Жди беды. Ваиги, и было, ахарея дворы майли, после всего этого, то есть пока это продолжалось достаточно долго, ватиса эшет адунав эт эйнея аль Йосеф, и подняла жена господина глаза на Йосефа. Возможно, он кастрированный, возможно, он просто замотанный, который не хочет долго появляться дома, действительно редко приходит домой, как египетский вельможа. Мы о них многое знаем, потому что египтяне, как я уже сказал, любили рисовать. Есть очень много бытовых зарисовок о Египте, и мы можем видеть, что египетские вельможи часто проводили время в банях, саунах, барах того времени и не брезговали заказывать туда девушек. Вполне можно предположить, что Потифар не великий праведник, и он ведет такой образ жизни, так или иначе, мужа дома нет, муж уже не действует как управляющий, он не правит домом, мужниной функцией, все поручил этому мальчику, а этот мальчик красив, как не поднять на него глаза, большой соблазн для женщины. Ветомер и сказала ему, шехваями, ляж со мной, очень грубое выражение, конечно, дословно можно перевести как ляж со мной, но буквальный перевод гораздо более грубый. Она не говорит ему, какой ты красивый, она не говорит ему, ах, какие у тебя длинные волосы, какие у тебя глаза. Она проста и лаконична, отчасти потому, что она хозяйка, отчасти потому, что она, может быть, обуреваема какими-то чувствами, трудно заглянуть ей в сердце. Принято, в свете того, что мы все читали Библию, и мы знаем, чем все закончится, принято считать ее такой похотливой, развратной, надменной госпожой. Ну, можно сказать, что женщина загнана в угол, и она впадает в грех измены, но в сердце ее не совсем черное, не все, что происходит у нее, так черно. Она просто, может быть, влюбилась в Йосефа, и мы увидим, что она не перебирает рабов постоянно, и ну, мы дальше это увидим. Нисколько не желая ее оправдывать, просто хочется более объемно видеть ситуацию. Ваймаэн, и отказался Йосеф. И дальше Йосеф на два слова, которые она ему сказала, дает ответ из 35 слов. «Вайомер эль ишет адонав». И сказал он жене господина своего. Вот что он ей отвечает. «Эн адони лой дайти ма бывает». Вот господин мой не знает, не следит за мной, что происходит в доме. До этого места как звучит ответ? Может быть, у тебя есть шансы. «Выколь ашер ешел натан бейди, все, что у него есть, дал в мои руки. Вейнену гадоль бебейта зэми мэни, и нету никого в этом доме больше, чем я». До этого момента это отказ или согласие? Непонятно. Вло хасах мимени миума. И ничего не уберег у меня, ничего не сокрыл от меня. Ки имотех, кроме как тебя, беашер ад. И что? Потому что ты его жена. В эйхасе раак дулазот, как же я сделаю это зло, выхатати лейлуим, и согрешу Богу. Иосиф дает ей ответ из трех частей. Первая часть имущественная, вторая часть семейные ценности, третья часть Бог, причем слово, которое он здесь использует, двоякое, слово Элоим, можно понять и как боги. Он говорит с язычницей, хотя Тора в этой всей главе использует именно четырехбуквенное имя Юдей Вавей, здесь он говорит Элоим. Ответ его, по-простому говоря, я такой хороший еврео-туристо, облику морали, и я такой хороший, а ты, как ты вообще могла такое подумать? Ну, он, конечно, к ней никак не обращается, потому что она его госпожа, но какое ощущение могло остаться у женщины после этого? Он сейчас меня оскорбил, опустил, представил меня такой развратницей. С другой стороны, вау, так он не только красивый, он еще и такой верный, такой добрый, именно его я и должна соблазнить. Или Юсеф не знает женское сердце, или, как говорят некоторые комментаторы, есть в нем какая-то искорка. Все-таки не совсем он ведет себя свято, с чего начиналось и с его с нами. Он не всегда чувствителен к людям, не всегда он внимателен к тому, что вокруг него чувствуют люди, его братья. И здесь он точно так же невнимателен к тому, что чувствует себя женщина. Конечно, у него нет выхода. С того момента, как она положила на него глаз, он очень сильно, что называется, в беде. Он попал, ему деваться трудно, ему сложно найти выход. Это ему искушение, испытание для человека не только соблазни поддаться греху или не поддаться греху, но и, скажем, получить наслаждение от того, что ты нравишься женщине, получить такой поддержку, комплимент, что ты красивый, что тебя любит женщина. Очень сложное испытание для сердца молодого человека. Комментаторы совершенно по-разному. Опять-таки, я все время говорю, что каждый из комментаторов говорит больше о себе, чем о Юсефе, или об Иуде, или об Аврааме, но оцениваются эти ситуации между ними по-разному. Если не пытаться изначально сделать из нее похотливую развратницу, а можно сказать, что женщина обуреваема грешными чувствами, но не мыслит в категориях греха, где же ей мыслить христианскими категориями, у нее сложные отношения с мужем, и теперь еще сложные отношения с рабом, который и так открыто пренебрегает, и с этим нужно что-то делать. Какое действие он может ожидать после этого, Юсеф? Что он скажет? Да, действительно, я не права, пойду покаюсь, почитаю псалмы. Это трудно ожидать от женщины. В общем, ситуация очень сложная и неоднородная. И она не отступает. «Вийик двора эль Юсеф йом йом». И было, она говорила с Юсефом день за днем, «Вилёша майлея», а он ее не слушал. Трудно себе представить, что день за днем она говорит ему эти два слова, «Ляш со мной», а он повторяет ей 32 слова, 35 слов в ответ, или что он просто делает вид, что ее не слышит. Видимо, эти разговоры, ее атаки на него, подкаты к нему и его деликатные ответы продолжались изо дня в день. Это могло ее бесить, могло ее провоцировать на еще большее желание его заполучить. Для него это тоже было огромным соблазном ощущать к себе такую любовь и как-то с этим смиряться. Видно, что она пыталась по-разному к нему подойти, потому что в конце 10 стиха мы читаем «Лишкав эцла побежать у нее, уже не полежать с ней, полежать у нее, давай вместе ляжем и будем смотреть на солнце, положив руки под голову, на закат, на звезды, на облака, давай, и следующее, льет ему, быть с ней, побудь со мной, просто посиди со мной, ладно, оставь господина, оставь жена, просто посиди со мной, мне не с кем разговаривать, Йоси, я такая одинокая, только ты меня понимаешь, побудь со мной. И Йосеф не слышит ее. Это не могло не привести к взрыву в отношениях, ее преступление, состояние Йосефа стало испытанием именно для Йосефа. В 11 стихе «Ви киомазе» и было вот в такой день «Ви его авайта» и пришел Йосеф домой «Ласот малахто», чтобы делать его дело. «Ве эйн иш мианшей абайт шам бабайт» и никого из домашних там дома нет. Йосеф пришел, никого из домашних нет, дом пуст, кроме, естественно, ее. Комментаторы говорят, почему он туда пришел, потому что он хотел быть с ней. Он уже был готов ответить на ее призыв. И Всевышний дал ему такое откровение, ему появился перед ним Яков и сказал, Яков, ты будешь вождем, ты прирожденный лидер, будешь ли ты лидером девчонок, пастухом девушек или пастырем в народе Израиля, выбирай. И Йосеф тогда и поступил так, как поступил. И комментаторы говорят, вообще с чего все это началось? Йосеф, получив звание, получив должность, стал заплетать косички, покрывать волосы гелем, одеваться красиво, соответствуя своей должности. Всевышний сказал ему, Йосеф, твой отец сидит в трауре, ты здесь красуешься, я сейчас пошлю тебе испытание на твою красоту. И вот когда Йосеф уже почти падает в этом испытании, согласно Мидрашу, согласно традиции, ему является Яков. Может ли быть, что испытание действительно пришло на Йосефа из-за того, что он стал красоваться, стал себя украшать, а Йосеф действительно красивый, это говорит Тора, возможно, он любовался своей красотой или как-то ее оформлял, действительно, когда отец его скорбит, действительно, когда комментатор анализирует, может быть, это причина, и может быть, из-за всего этого и случилось. Йосеф не очень чувствителен к тому, что происходит вокруг него. Но он учится, и мы увидим, что он учится, мы увидим это в следующей главе. Итак, он пришел, никого нет дома. «Вытит песеу бевигдо» и поймала его за одежды. «Лемор», говоря «шихвайми», снова говоря «ляжь со мной». Она уже пришла и схватила его за одежды, видимо, пытаясь стянуть, не просто схватила, а сильно потянула, потому что платье одевается через голову, это не накидка, ее так просто не снять. «Ваязов бигдо бьеда», и оставил он одежду свою в руке ее, «ваянес лица хуца», и убежал, и выбежал наружу. Очень неприятная сцена, наверное, выбежал и переводил дыхание. Ну и для женщины, которая пошла в последний и решительный бой, это тоже унизительное зрелище. И было, когда она увидела, что он оставил одежду свою в руке ее и убежал, вытекрали аншей вейта, и позвала всех жителей дома, всех своих домашних, всю домашнюю прислугу. «Ветамар лаэм леймор», и сказала им, «Ру, смотрите, эви лану иш иври, он привел нам этого еврея, человека-еврея, лицахэк бану, чтобы насмехаться над нами. Убайлай лишкавами, и он пришел спать со мной». «Вайкра беголь коль гадоль». И я закричала громким голосом. И «Вайки шамоки ремити коль». И было, когда он услышал, что я подняла голос и кричу, Выязов бег до Ицрии и бросил одежду свою у меня и убежал наружу. Смотрите, как строит свою речь жена Потифара. Она говорит, смотрите, он, мой муж, притащил сюда этого еврея, чтобы над нами насмехаться. Над нами она ставит себя рядом с командой всей прислуги, ведь Иосиф главный над ними, пришелец-еврей. Смотрите, он поставил тот еврей над нами, чтобы этот еврей над нами смеялся. Какой классический ход еще не зародившегося тогда антисемитизма. Смотрите, он притащил сюда еврея, поставил еврея, чтобы он над нами, коренными жителями, насмеялся. Не только надо мной, но и над вами, над всеми домашними. Он насмехался. Это в издевку над нами Потифар привел сюда этого еврея. Вот такая пламенная речь, сказанная сначала, чтобы каким-то образом поставить всю команду дома на свою сторону. В тинах бигдоицла я оставил свою одежду у нее, я оставил его одежду у нее, ад бо адона вальбейто, пока не вернулся его господин. В 17 стихе мы читаем, что произошло, когда Потифар, не знаем откуда, скажем, со службы, вернулся домой. И вот что она ему сказала. «Байлай аэвида еврей, пришел ко мне раб еврей». Если когда она говорила с рабами, она сказала «человек еврей», здесь она говорит с хозяином, с мужем, она говорит «эвида еврей», а «шареветалану». То есть статусно низкий человек пришел ко мне, тот, которого ты привел, «лицахэкби», насмехаться надо мной. Здесь она не говорит «спать со мной», она не упоминает сексуальный контекст, хотя он есть. Она только намеком упоминает, чтобы, упаси Бог, Потифар не начал представлять в голове какие-то картинки. Она говорит, как какая-то скромница и ханжа. В Ики, или Митиколь, и было, когда я закричала, в Икрае позвала, в Иазовбек дом, бросил одежду у меня, в Ина Сахоца и сбежал. Вот какой рассказ рассказала жена Потифару. Потифар молчит. Потифар молчит, и Тора продолжает. «Вики шамо адонав от евреи, что?» Но было, когда он услышал слова жены своей, Ашер Дибра, когда она сказала ему, «Ки дворим аэля асали авдеха?» И она сказала, «Вот что сделал мне раб твой». Видимо, показала шишку, синяк, прыщик, или жестами показала, что Юсеф ей сделал в Ихарапо. И разозлился Потифар. Разозлился, кстати, совсем не обязательно на Юсефа, которому доверял. Вполне возможно, что ситуацию он хорошо понимал. Разозлился вообще на ситуацию, за то, что жена поставила его в ловушку, поставила его в нехорошее положение, за то, что теперь придется отказываться от раба, который приносит в дом экономическое процветание, было на что разозлиться Потифару. «Вейках Адонай Йосеф ото, и взял господин Йосефа его, вейтнеу эль бейт ацоар, и посадил его в тюрьму». Бейта Соар, слово Соар, связано со словом Соар, Сар, луна. Такая лунообразная выемка, лунообразная, луновидная яма. Маком Ашер Ацирей Амелех Асурим. Место, где находятся заключенные царя. Мы помним, что Потифар начальник службы безопасности царя, поэтому место, где находятся заключенные, у него же, у Потифара дома. Мы это прочтем в следующей главе. В Ишам Бвейцор, и был он там в тюрьме. То есть в отдельное здание во дворе Потифара, скорее всего, яма, на которой есть отдельный начальник, туда помещается Юсеф. В чем здесь параллель? Снова у Юсефа забирают одежду, которую потом используют для опознания. Снова Юсеф без одежды оказывается в яме, в тюрьме, и это какое-то просто страшное дежаву, второй урок от Всевышнего к который с Юсефом, который ему помогает, во всем этом Всевышний его не оставляет. Вот такой вот путь. В 21 стихе «Ви Адонаит Юсеф», а Господь был с Юсефом, опять-таки, да, если мы спросим, подождите, подождите, там вначале Господь был с Юсефом, во всей этой истории с женщиной, он опять куда-то пропал? Нет, Господь был с Юсефом, «Ви Талав Хесед», и дал ему милость, «Ви Тен Хено Бейны Сарбей Тасор», и дал ему милость в глазах начальника тюрьмы. И дальше опять дежавю. «Вейтен цар бейцор бояд Юсеф» и дал начальник тюрьмы в руки Юсефа «Эт коля цари машель бавейта цор» всех заключенных, которые в тюрьме. «Вейт коля шеро сим шам уайаса» и все, что там делают, он делал. Буквально как Потифар, так же начальник тюрьмы поступает с Юсефом. «Эн цар бейцор» и начальник тюрьмы не видит вообще ни зачем не присматривает, Беашер Адонай и то, потому что Господь с ним, опять-таки и начальник тюрьмы видит, что Господь с ним, Беашер Гуосе Адонай Маслиах, и все, что он делает, Господь преуспевает, Господь делает так, что все, что Юсеф делает, происходит в нужное время в нужном месте. Вот такая вот 39 глава, которая начинается с того, что вынутый из ямы Юсеф попадает в Египет, и заканчивается с тем, что Юсеф оказывается в яме, Господь с ним, есть преуспевание, но есть какой-то еще удивительный урок, которому Юсефу предстоит выучить. Все герои очень живые. Злодейка, жена Потифара, совершает преступление. Юсеф получает наказание. И развязка еще впереди. В том числе и с женой Потифара мы еще увидимся. Как это ни странно, и увидим, чем все закончится. А пока мы заканчиваем изучение 39 главы книги Берешит. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица, благословит вас, ближних ваших, мужей ваших и жен ваших, братьев ваших и сестер ваших, родителей ваших, бабушек и дедушек ваших, внуков и внучек ваших, даст исцеление больным, даст пропитание тем, кто ищет пропитание, благословит вас всеми своими обильными, нескончаемыми благословениями во всех ваших нуждах. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.